Я хочу сегодня вернуться к нашей теме «Майсова Симан Лебаным». И, конечно, для нас, конечно, в первую очередь важен именно события жизни Якова, потому что именем Якова называется весь наш народ, Бейт Яков, Исраэль, все именно Яков. Я хочу начать немножко вернуться обратно к одной теме. Парашат Ваейца. Приводится в наших книгах, приводится в Талмуде. Такая дискуссия, источник наших трех молитв. Шахарит, утренняя молитва, Минхи, послеполуденной, и Майри, вечерняя. И есть в Талмуде Масехет Брахот точка зрения, что Шахарит – это то, что учредил Авраам Авину, Минха – то, что учредил Ицхак, и Майри – то, что учредил Яков, и намек на это есть в Торе, говорится, что Яков сказал, что Евгаба Маком, буквально он наткнулся на место, но есть понятие пгия, это одна из форм молитвы. Моя молитва называется также пгия, когда мы как бы обращаемся к Всевышнему, пгия. Там говорится, что Яков Авину учредил вечернюю молитву. Вечернюю молитву. Почему на вечернюю? Почему на вечернюю? Всем известно, что на святом языке ночь. Ночь – это намек на изгнание. Когда мы читали в Тишабав, Мегилат Эйха, начинается на пхотив кеба лайла. Будешь плакать ночью. Ночью имеется в виду, чтобы сказать, пхотив кеба два раза записано, сказано слово бех-бехи, вспоминает, говорит, раньше о двух изгнаниях, о двух отношениях храма. То есть лайла, ночь, это время, когда есть сокрытие света. Это время, когда намекает на скрытие света Всевышнего мира, это время изгнания, время Галута. И тут есть намек, что Яков как бы для нас установил служение и ночью, когда и ночью. То есть, короче говоря, для периода изгнания, он учредил для нас вечернюю молитву. И сегодня немножко обратим внимание на жизнь Якова, то большую часть жизни он прожил в изгнаниях и в очень тяжелых перипетиях жизни. То есть само бегство от родителей из родительского дома к Лавану 20 лет, вообще 2 года в пути. Потом, уже будучи в Эрец-Исраэль, то, что мы будем читать в этой главе, 22 года, когда Иосиф исчез для него. Я думаю, что у него это было самое страшнейшее периодом изгнания. Хотя он был в Эрец-Исраэль. Это как был период, когда Шхина оставила его. Сказано, Шхина присутствует с человеком только так, когда он находится в состоянии радости. А Якова не было в состоянии радости. И 22 года Шхина оставила его. И тот, кто знает, что это такое, тот, кто живет с шхиной, для него отсутствие шхины – это смерти подобно. Поэтому, когда Яков узнал, что Йосеф жив, сказано в «Ветихи руах» Якова вину, Яков, что его дух его ожил, вернулась шхина, вернулась радость, вернулась шхина. То есть эти 22 года, когда он не знал ничего про Йосефа, это было тяжелейшее время изгнания, хотя он был на Святой Земле. Потом, опять же, он спустился в Египет. То есть Яков, он жил в изгнаниях, жил тяжело. И тут есть тоже величайший намек «Маис оба симан и баним», где жизнь отцов, поступки отцов это знак сыновьям, что большую часть истории нашего народа мы провели в изгнании. И тут хочу коснуться одной детали, которую мы читали в предыдущей главе. Говорится там такая вещь, что когда Яков излечился, Всевышний излечил его от того поражения, которое его поразил ангел-хранитель Исава, сказано, что Яков это слово «шалем», «цельный». Цельный касается, что он излечился от поражения Исава, но не только это. И Раша приводит слова Мидраша «шалем баторото», «целен в Торе», он не забыл Тору, будучи 20 лет у Лавана. Я хотел это объяснить также и до этого, когда сказано, что Яков сказал, послал посланника в Исаву им Лаван Гарты, с Лаваном я жил, Раша объясняет, что слово «гарты» намекает на 16 заповедей. То есть слово «гарты» – это те же буквы «шатарьяк», это число заповедей Торы. И слова «им сам гарты», «батарьяк митцвот шамарты», я слова нам жил и буквально хранил 16 заповедей, можно понять двояко. Понять их исполнение и понять их то, что он их не забыл. Потому что, по большому счету, понять это буквально, что их исполнение – это почти невозможно. Потому что многие заповеди, очень многие заповеди не могут коснуться одного человека. Допустим, пример. Кто-то не коин, на заповеди Торы, что нельзя ему жениться на разведенной. Все не коин, он заповедь просто не может исполнить никак. И много таких заповедей. И только в одном мы можем удостоиться цельности в Торе, по-настоящему, это в изучении и в знании ее. Поэтому я позволю себе сказать, что слова именно авангарды намекают не только на исполнение Торы, также то, что сказано, что Яков не забыл Тору, которую изучил в доме отца и деда, в Ишиве Шема Эвера, он не забыл ее. И это для нас знание Маиса Авот Симан Эбоним, поступки отцов, это знак сыновьям на наши великие следующие Торы возвращались со Святую Землю и заново основывали Тору. Они приходили сюда со своей Торой. Это было в последних поколениях и Хазон Эйш, и другие. О. Есть тут еще одна принципиальная вещь, которая нас касается в наших главах. Раши тут приводит на самое начало нашей главы. «Ваейшев Яков Берес Мугуравив Берес Кнан. Буквально обосновался Яков. Ведь чтобы еще буквально уселся, означает постоянное проживание. То есть слово «ешива» означает буквально сидеть на стуле, означает находиться постоянно. Кстати, слово «ешива» место, где изучают Тору, потому что это место находится постоянно. Это символ постоянства. Потому что раньше, в добрые старые времена, когда Танаим учили Тору стоя, а не сидя. В ешиве стояли, не сидели. Так сказано, что в Ешеве Яков Берес Мугуравив, Раши объясняет, что Яков обосновался. И тут приводит Раши следующий мидраш, сказал Всевышним, мало праведникам того, что мы готовы на мир грядущий, они еще и в этом мире хотят обосноваться в покое, в радости, в покое. И свалилось на Якова все перипетии с Иосифом. Есть такие слова «Бекеш Яков лашевет башарва». Яков захотел спокойно обосноваться в Святой Земле. В чем смысл этого спокойно обосноваться? Чего он хотел? Быть спокойным, чтобы уравновешенным, чтобы спокойно углубиться в Тору, которую он получил от отца, от деда, в доме учения Шема и Эвера. Это требует спокойствия, вникнуть. То есть Торе необходим внутреннее покойство и умение сосредоточиться. Человек находится постоянно в напряжении, постоянно в беготне. Это не очень мягко говоря способствует постижению Торы. Мягко говоря. Так в чем проблема? Почему Яков? В чем претензия к Якову, что он захотел обосноваться в Святой Земле без шальва, в покое, в спокойствии, в радости? В чем проблема? Я вам расскажу, отвечу на этот вопрос одной историки, которая была с Хафец Хаимом. Хафец Хаим был человеком чрезвычайно скромным. И, несмотря на это, он был чрезвычайно известен во всем еврейском мире. Так что мы приезжали в Радин, эту белорусскую деревеньку, без асфальта, я думаю, что без нормальных улиц. Мы приезжали, богатые евреи из Америки, приезжали к нему. И один раз к нему приехал один еврей из Америки, пошел к нему домой. В Хафец Хаим, в его комнате не было стульев, были скамейки. Зачем стулья? Есть скамейки. Посмотрел вокруг себя. Помните ли вы об этом, когда-то в России было принято, что стены обклеивают обоями. Кто-то помнит это. Как сейчас я не знаю, думаю, что то же самое. Я там не был 44 года, поэтому думаю, что то же самое. Видит он Хафец Хаим стены без обоев. Ужаснулся. Такой великий человек, такой великий праведник. Итак, он спросил его, почему так? Почему надо жить так скромно, так бедно? Спросил Хафец Хаим, а вот у вас, вы приехали из Америки, вы здесь, в Радине, у вас есть все то, что у вас есть в вашей квартире в Нью-Йорке? Там все удобства, все почему? Нет, конечно, нет. Ну почему? Почему это не вопрос? Спросил Хафец Хаим. Как же, почему? Я в пути, я в дороге. Хафец Хаим сказал, я тоже в дороге. Это не мой дом, я в дороге. Мы не раз говорили, что есть такое понятие сука, диратары, временное жилище. Надо знать, что мы в этом мире, это наше временное жилище. А не то, что называется, приводит Мисатри Шарим, что называется этот мир коридором перед залом, коридором. Это проход. В проходе не требуется, чтобы было все, что ты, все, что нужно, чтобы было в центральном зале. И Яков, он, и Яков, мы еще об этом поговорим, и Йосеф, они проложили для нас путь, мои обсиманы валебаним, как жить в этом коридоре. В этом коридоре есть много-много перипетий. Сейчас одно из них – это изгнание, одно из них – это всевозможные трудности. И наш праотец Яков, а после него Йосеф, своей жизнью, своей внутренней войной, войной с ангелом-хранителем Исава, противостоянием Лавану, противостоянием всем трудностям, со всеми трагедиями, и изнасилование Дины, и потом смерть Рахель, и так далее, и так далее. Силой противостояния и крепостью веры во время всех перипетий жизни в этом мире – это то, что нам оставил Яков на все поколения, это сила, которую нам оставил, мои совы симаны боны. Поступки отцов – это знак для сыновей. Еще вещь немножко объяснить. Мы говорим каждый день «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. И один большой мудрец Торы написал целую книгу, такую толстую книгу. Собрал все комментарии, объясняющие этот стих. Это 300 с чем-то комментариев. Вот такое. Большой знаток Торы, Менахем Кашерс, я был с ним знаком, ему уже было за 90, он умер лет 30 тому назад. Есть один из этих объяснений этого стиха, это Раши. Раши на Хумаш, в том месте, где говорится. Он говорит о следующую вещь. Что такое Ашем Элокейну? Ашем Эхад? Господь наш Бог, Господь един. Следующая вещь Раши. То, что сегодня нами постигается, как наш Бог, то в будущем будет постигнуто также и народами мира, и будет для всех Господь един. Я слышал об этом очень важные слова от Рамой Шапиро. Он привел известную историю, когда основатель хасидского поселения на Святой Земле Рав Менахем Мендер из Витебска поселился в Твери. В какой-то момент было какое-то шумно снаружи, которое смутило его жену, и спросил его, Рав Менахем Мендер, пришел ли Машиах? Пришел ли Машиах? А понять, как эти евреи жили? Они жили с ожиданием Машиаха постоянно. Поэтому шум на улице, на причину думать, может, пришел Машиах. Рав Менахем Мендер открыл окно, посмотрел снаружи. Нет, Машиах не пришел. А Моше Шапиро спросил об этом такую вещь. Нужно было для этого открывать окно? Так он не чувствовал, что еще не пришел Машиах. И он объяснил это так, потому что внутри у Рамнаха Мендера из Витебска Машиах уже был. Все проблема, что происходит внаружи. И он так и объяснил эти слова в Раши. Сегодня, между сегодняшним днем и миром после прихода Машиаха, вся разница будет не для нас, а для народов мира вокруг. А что необходимо для нас, чтобы у нас сегодня было постижение единства Творца такое, крепкое, ясное, сильное, что даже после прихода Машиаха оно не изменится, потому что все уже было. Есть такой стих. «Ине элойкейну зе кивину лобо ишейну». Вот, пусть уже после прихода Машиаха мы постигнем Творца. Вот наш Бог. Мы на Него надеялись, и Он нас спас. То есть элокейну зе, то есть, короче говоря, отношения, внутренние отношения, связь народа Израиля с Творцом, оно должно быть настолько прочное в изгнании, как будто для нас уже это было после прихода Машиаха. Это сила, которую нам оставил Яков. Это сила для того, чтобы эту силу нам оставить. Необходимо было, чтобы он не был находился в состоянии покоя и спокойствия и радости. Была тяжелейшая жизнь Якова. И эта жизнь была жизнь борьбы, жизнь противостояния, жизнь с утратой самого тяжелого сына, утратой самого тяжелого, самого дорогого, это присутствие шхины с ним. И при этом Яков не сдался, он остался цельным и в изгнании, и у Лавана, и так далее. Он не потерял Тору свою. Это для нас путь в изгнании. И дай Бог, чтобы мы достоились выхода из этого изгнания, когда то, что нашему народу было ясно, внутри сердец, стало ясно всем, что действительно исполнится, что сказано, что будет тогда и Господь будет един, и имя Его едино. Всего хорошего.